Хорошим людям доброе утро. Сегодня у нас праздник. У нас с мамой всегда праздник, когда прилетает дядя Николай, старый друг моего отца. Они вместе учились когда-то еще в школе, сидели на одной парте и воевали против фашистов, летали на тяжелых бомбардировщиках. Своего папу я ни разу не видел. Он был на фронте, когда я родился. Я его видел только на фотографиях. Они висели в нашей квартире. Одна большая в столовой над диваном, на котором я спал. На ней папа был в военной форме с погонами старшего лейтенанта. А две другие фотографии, совсем обыкновенные, гражданские, висели в маминой комнате. Папа там мальчишка, лет 18. Но мама почему-то любила эти папины фотографии больше всего. Папа часто снился мне по ночам. И, может быть, потому что я его совсем не знал, он был похож на дядю Николая. Самолет дяди Николая прибывал в 9:00 утра. Мне хотелось его встретить, но мама не разрешила, сказала, что с уроков уходить нельзя, а сама повязала на голову новый платок, чтобы ехать на аэродром. Это был необыкновенный платок. Дело не в материале, в материалах я мало разбираюсь, а в том, что на платке были нарисованы собаки разных пород, овчарки, мохнатые терьеры, шпицы, доги. Столько собак сразу можно увидеть только на выставке. В центре платка красовался громадный бульдог. Пасть у него была раскрыта, и из нее почему-то вылетали нотные знаки. Музыкальный бульдог. Замечательный бульдог. Мама купила этот платок давно, но ни разу не надевала, а тут надела. Можно было подумать, что она специально берегла к приезду дяди Николая. Завязала кончики платочка сзади на шее, они еле дотянулись, и сразу стала похожа на девчонку. Не знаю, как кому, а мне нравилось, что моя мама похожа на девчонку. Очень, по-моему, приятно, когда мама такая молодая. Она была самая молодая мама в нашем классе. Одна девчонка из нашей школы, я сам слышал, просила свою маму, чтобы та сшила себе такое пальто, как у моей мамы. Смешно. Тем более, что пальто у моей мамы старое. Даже не помню, когда она его шила. В этом году у него обтрепались рукава, и мама их подогнула. «Теперь модны короткие рукава», — сказала она. А платочек ей очень шел, он даже делал новым пальто. Вообще-то я на вещи не обращаю никакого внимания, готов ходить 10 лет в одной форме, только чтобы мама покрасивее одевалась. Мне нравилось, когда она покупала себе обновки. На углу улицы мы разошлись в разные стороны. Мама заторопилась на аэродром, а я пошел в школу. Шагов через 5 я оглянулся, и мама оглянулась. Мы всегда, когда расстаемся, пройдя немного, оглядываемся. Удивительно, но мы оглядываемся почти одновременно. Посмотрим друг на друга и идем дальше. А сегодня я оглянулся еще раз и издали увидел на самой маминой макушке бульдога. Ох, до чего он мне нравился, этот бульдог, музыкальный бульдог. Я ему тут же придумал имя Джаз. Я едва дождался конца занятий и помчался домой, вытащил ключ, у нас с мамой отдельные ключи, и потихоньку открыл дверь. «Поедем в Москву!» Услыхал я громкий голос дяди Николая. «Мне дали новую квартиру, и Толе будет со мной лучше, и ты отдохнешь». У меня гулко забилось сердце. Поехать в Москву вместе с дядей Николаем. Я давно мечтал, тайно мечтал об этом. Поехать в Москву и жить там втроем, никогда не расставаясь. Я, мама и дядя Николай... Пройтись с ним за руку, на зависть всем мальчишкам, провожая его в очередной полет, а потом рассказывать, как он летает на пассажирском турбовинтовом лайнере Ил-18 на высоте 6000 метров выше облаков. Это ли не жизнь? Но мама ответила: «Я еще не решила. Надо поговорить с Толей. «Ох, боже мой, она еще не решила», — возмутился я. «Ну, конечно, я согласен». «Право, мне смешно. Что он так запал тебе в память?» Это дядя Николай заговорил о моем отце. «Я уж хотел войти, но тут остановился».
«Прошло столько лет, ты и знал-то его всего полгода».
«Таких помнят вечно», — сказала мама. «Он был добрый, сильный и очень честный. Один раз мы с ним заплыли на Адалары в Гурзовской бухте. Влезли на скалу, и я уронила в море бусы. Он прыгнул в воду, не раздумывая, а скала была высотой 20 метров, смелый».
«Ну, это просто мальчишество», — сказал дядя Николай.
А он и был мальчишкой, и погиб мальчишкой в 23 года.
«Ты его идеализируешь. Он был обыкновенный, как все мы. Кстати, любил прихвастнуть».
«Ты злой», — сказала мама. «Я даже не предполагала, что ты злой».
«Я говорю правду, и тебе это неприятно», — ответил дядя Николай.
«Ты вот не знаешь». «А он не погиб в самолете, как тебе писали. Он попал в плен». «Почему ты раньше об этом не рассказал?»
«Да я сам недавно узнал. Нашли новые документы, фашистские, и там было написано, что советский летчик, старший лейтенант Нащеков, сдался в плен без сопротивления. А ты говоришь, смелый, может быть, он оказался трусом».
«Замолчи!» — крикнула мама. «Сейчас же замолчи! Ты не смеешь о нем так думать».
«А я и не думаю. Я предполагаю», — ответил дядя Николай. «Ну, успокойся. Это ведь давно прошло и не имеет к нам никакого отношения».
«Имеет. Фашисты написали, а ты поверил. Раз ты так думаешь о нем, тебе нечего приходить к нам. Ты нас, что ли, не поймешь?»
Мне надо было войти и выгнать дядю Николая за его слова о папе. Мне надо было сказать ему что-нибудь такое, чтобы он выкатился из нашей квартиры. Но я не смог. Я боялся, что когда увижу маму и его, просто разревусь от обиды.
Раньше, чем дядя Николай успел ответить маме, я выбежал из дома. На улице было тепло. Начиналась весна. Около подъезда стояли знакомые ребята, но я отвернулся от них. Я больше всего боялся, что они видели дядю Николая и начнут меня расспрашивать о нем. Я ходил, ходил и все думал про дядю Николая. И никак не мог додуматься, зачем он так плохо сказал о папе. Ведь он знал, что мы с мамой любим папу. Наконец я вернулся домой. Мама сидела за столом и царапала ногтем скатерть. Я не знал, что делать, и взял в руки мамин платок. Стал его рассматривать. На самом уголке был нарисован маленький такой ушастый песик, не породистый, обыкновенный дворняга. И красок художник для него пожалел. Он был серенький, с черными пятнами. Песик положил морду на лапы и закрыл глаза. Печальный песик, не то что бульдог Джаз. Мне его стало жалко, и я решил ему тоже придумать имя. Я назвал его Подкидышем. Не знаю почему, но мне показалось, что это имя ему подходит. Он на этом платке был какой-то случайный и одинокий. «Знаешь, Толя, уедем в Гурзуф». Мама заплакала. «На Черное море. Дед давно ждет нас». «Хорошо, мама», — ответил я, — «уедем, только ты не плачь». Прошло недели две.
Как-то утром я открыл глаза, а над моим диваном на стене, где висел папин портрет в военной форме, пусто. От него осталось только квадратное темное пятно.
Я испугался. Вдруг мама поверила дяде Николаю и поэтому сняла папин портрет. Вдруг поверила. Вскочил, побежал в ее комнату. На столе стоял открытый чемодан. А в нем были аккуратно уложены папины фотографии и его старая летная фуражка, которая сохранилась у нас от довоенного времени. Мама собирала вещи в дорогу. Мне очень хотелось поехать в Гурзуф, но почему-то стало обидно, что на стене вместо папиной фотографии темное пятно. Грустно как-то, и все. И тут ко мне пришел Мой лучший друг, Лёшка, он был самый маленький в нашем классе, а сидел на высокой парте. Из-за нее виднелась только Лёшкина голова. Он сам себя поэтому прозвал «голова профессора Доуэля». Но у Лёшки одна слабость. Он болтал на уроках, и учительница часто делала ему замечания. Однажды на уроке она сказала: «У нас есть девочки, которые очень много внимания уделяют своим прическам».
Мы повернулись в сторону Лёшкиной парты, знали, что учительница намекает на его соседку, а он встал и говорит: «Наконец, это, кажется, ко мне не относится».
Глупо, конечно, и совсем не остроумно, но получилось ужасно смешно. После этого я просто влюбился в Лёшку. Многие над ним смеялись, что он маленький и голос у него тоненький, девчачий, а я нет. Лёшка протянул мне письмо.
«Перехватил у почтальона», — сказал он, — «а то ключ доставать да лезть в почтовый ящик».
Письмо было от дяди Николая. Я совсем расквасился, сам не заметил, как у меня слезы выступили на глазах. Лёшка растерялся. Я никогда не плакал, даже когда схватился за горячий утюг и сильно обжег руку. Лёшка пристал ко мне, я ему все-все рассказал.
«Про твоего папку это сущая ерунда. Столько орденов получил за храбрость и вдруг струсил. Ерунда! А на этого, Николай, наплюй, был и нет, и все, зачем он вам?»
Нет, этого даже Лешка понять не мог. У него был отец, а у меня его никогда не было. А дядя Николай так мне раньше нравился, подумал я. Был и нет, и все. Веселый Лёшка. Вечером я отдал письмо маме. Она взяла новый конверт, запечатала туда невскрытое письмо дяди Николая и сказала: «Скорее бы кончали занятия в школе. Поедем в Гурзуф. Поедем, и ты будешь бродить по тем самым местам, где бродили мы с папой». От Симферополя до Алушты мы ехали автобусом. В автобусе маму сильно укачало, и мы пересели на теплоход. Теплоход ходил рейсом от Алушты до Ялты через Гурзуф. Мы сели на носу и стали ждать отправления. Мимо прошел широкоплечий краснолицый моряк в темных очках, посмотрел на маму и сказал: «Вас здесь зальет водой».
«Ничего», — ответила мама. Она вытащила из сумки платочек и повязала голову. Моряк поднялся в рубку, он был капитаном, и теплоход отчалил. Из Гурзуфской бухты дул сильный ветер и поднимал волну, а нос теплохода разбивал волну, и брызги крупными каплями падали на нас. Несколько капель упало на мамин платок. На том месте, где стоял бульдог Джаз, появилось большое пятно. Мое лицо тоже было мокрым. Я облизнул губы и закашлял от соленой морской воды. Все пассажиры ушли на корму, а мы с мамой остались на прежних местах. Наконец теплоход причалил, и я увидел деда, маминого папу. Он был в парусиновой куртке и матросской тельняшке. Когда-то дед плавал корабельным коком, а теперь он работал поваром в городской чебуречной, делал чебуреки и пельмени. Теплоход ударился о деревянный помост, матрос укрепил причальный трос, капитан высунулся в окошко. «Привет, коку! В Ялту собрался!» «Привет, капитан!» «Дочь встречаю!» — ответил дед и заспешил к нам навстречу. А мама, как увидела деда, бросилась к нему и вдруг заплакала. Я отвернулся. Капитан снял темные очки, и лицо у него стало обыкновенным. «Слушай, братишка, надолго вы сюда?» Я сначала не понял, что он обращается ко мне, а потом догадался. Рядом никого не было. «Мы, — говорю, — насовсем». «А-а-а!» Капитан, понимающий, покачал головой. Проснулся я от незнакомого запаха. Я спал во дворе под персиковым деревом. Это оно так незнакомо пахло. На скамейке сидела мама. Она была одета так же, как вчера, и поэтому мне показалось, что мы все еще в дороге, все еще не приехали, но мы приехали, просто мама не ложилась спать.
«Мама?» — спросил я. «А что мы будем делать?»
«Не знаю», — ответила мама.
«А в общем, знаю. Завтракать».
Скрипнула калитка, и во двор вошла маленькая, полная женщина в домашнем халате.
«Здравствуйте», — сказала она, — «с приездом. Я ваша соседка, Волохина Мария Семеновна. Уж как ждал вас, старик, уж как ждал. Все говорил, у меня дочь красавица». Соседка как-то непонятно замурлыкала. «Я-то думала, всем отцам их дочери кажутся красавицами, а теперь вижу, что не хвастал».
«Добрый день», — перебила ее мама. «Присаживайтесь».
«Мария!» — раздался мужской голос из-за забора. «Я ухожу на работу. Подождешь!»
— грубо ответила женщина и снова повернулась к маме.
«Мой! Все ему некогда!»
«Такая красотка и без муженька!» — продолжала соседка.
«Ну, здесь вы не пропадете. На курортах мужчины ласковые.
Перестаньте!» — сказала мама и посмотрела в мою сторону.
«Мария!» — снова раздалось из-за забора. «Я ухожу!»
Соседка убежала, а мы с мамой позавтракали и пошли гулять по городу.
Людей на узких гурзовских улицах было мало. Местные работали, а отдыхающие сидели у моря. Была очень сильная жара. Асфальт перегрелся и прогибался под ногами, как подушка. Но мы с мамой ходили и ходили. Я молчал, и мама молчала. Наконец, мы спустились к морю.
«Можешь выкупаться», — сказала мама.
«А ты?»
«Я не буду».
Море было теплым и тихим.
Я плыл долго и все ждал, когда мама крикнет, чтобы я возвращался.
Моя мама не кричала, а я уже устал.
Тогда я оглянулся. Мама сидела как-то неловко, поджав под себя ноги. Я подумал, что мама похожа на раненую птицу. Один раз я нашел на озере утку с перебитым крылом, она также как-то неловко сидела. Я поплыл назад, вылез на берег. От напряжения у меня дрожали ноги и в ушах сильно стучало. Лег животом на горячие камни и опустил голову на руки. Совсем рядом зашуршали камни. Кто-то прошел чуть ли не по моей голове и остановился. Я приоткрыл глаза и увидел ноги в исцарапанных, избитых от постоянного хождения по камням сандалиях. Я поднял голову. За маминой спиной стояла маленькая девочка и рассматривала собак на платке. Когда она заметила, что я уставился на нее, то отвернулась от собак. «Тебя как зовут?» — спросил я.
«Сойка», — ответила девочка.
«Сойка?» — удивился я. «Это птичье имя! А может быть, ты лесная птица из породы воробьиных?»
«Нет, я девочка. Я живу на Крымской улице, дом 4.
«Ну, Сойка так Сойка», — подумал я. «Мало ли каких имен не придумывают родители для своих детей. У нас, например, в классе учился мальчик, которого звали Трамвай. Его отец был первым вагоновожатым на первой трамвайной линии, проложенной в городе. Это было, можно сказать, историческое событие. В честь этого он и дал своему сыну имя Трамвай. Не знаю, как они называют его дома, Трамвайчик или Трамчик или Трамваюшка. Язык сломаешь, комедия. А Сойкин отец, вероятно, охотник.
«Сойка?» — спросил я. «Твой отец охотник?»
«Нет, он колхозный рыбак, бригадир».
Мама повернулась, посмотрела на Сойку и сказала:
«Ее зовут не Сойка, а Зойка, правда?»
Девочка кивнула.
«Просто она еще маленькая и не выговаривает букву «З».
«До свидания, Зойка», — сказала мама.
«До свидания, Сойка!» Теперь мне больше нравилось имя Сойка. Смешное имя и какое-то ласковое.
Деда дома не оказалось. Он пришел значительно позже, когда на соседнем дворе уже раздавались голоса курортников. Наша соседка сдавала в наем комнаты приезжим. Дед пришел веселый, он похлопал меня по плечу и сказал: «Ну вот что, Катюша!» — это так зовут мою маму. «Завтра пойдешь наниматься на работу, я уж договорился, в санаторий.
по специальности медицинской сестрой.
«Вот это хорошо», — сказала мама. И вдруг дед вскипел. Он даже закричал на маму: «Долго ты будешь в прятки со мной играть? Что у тебя случилось?»
Мама рассказала деду про дядю Николая и про то, что он говорил о папе. «Ну, все это твои придирки к Николаю. Он хороший парень.
Он был бы плохим отцом для Толи», — упрямо сказала мама.
«Толя, Толя, семь пядей во лбу, Толя! Толя первое время мог пожить у меня.
Я не останусь без мамы», — сказал я. «И она тоже никуда не поедет. Я не люблю дядю Николая».
«А ты-то что? Ты даже не знал своего отца. Николай его обидел. А если Николай прав, если он до сих пор где-нибудь живет там, в чужой стране?»
Дед сказал страшное. «Папа живет там, в чужой стране», — подумал я. «Значит, он просто предатель».
«Этого не может быть», — сказал я. «Много ты понимаешь в людях», — ответил дед.
«Отец, сейчас же замолчи», — закричала мама. «Подумай, что ты говоришь».
Последних слов ее я уже не слышал. Я выскочил из дому и побежал по темным улицам Гурзуфа.
«Толя! Толя!» — послышался голос мамы. «Вернись, Толя!»
Я решил тут же уехать от деда, раз он мне такое сказал. Он, видно, меня ненавидит, потому что я как две капли воды похож на своего отца. И мама из-за этого никогда не сможет забыть про папу.
У меня не было ни копейки денег, но я прибежал на пристань. Там стоял тот самый теплоход, на котором мы приехали в Гурзуф. Я подошел к капитану и спросил: «На Лушту?»
«На Лушту».
Я думал, что капитан меня узнает, но он меня не узнал. Я немного прошелся по причалу и снова подошел к капитану.
«Товарищ капитан, вы меня не узнали? Мы вчера приехали с мамой на вашем теплоходе».
Капитан внимательно посмотрел на меня.
«Узнал. А ты куда один так поздно?»
«Надо в Алушту срочно. А денег у меня нет. Не успел у мамы захватить. Пропустите без билета, а я потом вам отдам».
«Ладно, садись», — сказал капитан, — «довезу».
Я проскочил на теплоход, пока капитан не передумал, и уселся на последней скамейке в углу.
Теплоход отчалил, качаясь на волнах. Замелькали береговые огоньки. Они все больше и больше удалялись, а впереди было черное ночное море. Оно шумело, обдавало меня холодными брызгами. Ко мне подошел матрос и сказал: «Эй, паренек, тебя капитан зовет в рубку». Я встал и пошел. Идти было трудно, сильно качало, и палуба уходила из-под ног. Капитан стоял за рулем и смотрел в темноту. Не знаю, что он там видел, но он смотрел пристально и изредка крутил колесо то в одну, то в другую сторону. Над ним горела тусклая электрическая лампочка, и такие же лампочки горели на носу и на корме теплохода. Наконец капитан оглянулся. «Ну, что там у тебя стряслось?»
Я промолчал. Мне нечего было говорить этому чужому человеку. Но он ко мне пристал, и я, в конце концов, сказал, с дедом поругался.
«Так», — сказал капитан,
и снова уставился в темноту. Я начал говорить, что уезжаю к своему приятелю Лешке, и там как-нибудь устроюсь. Но тут наш теплоход загудел и заглушил все мои слова.
«Так», — снова сказал капитан. «А как же мама? Ох, эти гордые сыновья! Они всегда думают только о своей персоне, а чтобы им подумать о маме?»
«Маму жалко», — ответил я.
«А деда не жалко. Старик погорячился, а ты сразу в амбицию».
Я не стал отвечать капитану, ведь он ничего не знал.
«А твой дед славный человек. Чебуреки делает, пальчики оближешь.
Это не самое главное». Я со злостью отвернулся. Навстречу нам шел катер. Он тоже в ответ загудел. Катер был маленький, его почти не было видно в ночном громадном море, и только электрические лампочки, которые висели на нем, плыли, раскачиваясь на волнах.
— У него 3 сына на войне погибли, — сказал капитан. — Здесь, в Крыму. Мы вместе воевали. Несколько дней были в бою. Устали и ночью легли поспать, крепко прижавшись друг к другу. А утром встать не можем. Примерзли к земле. Ну, поотрывались и в бой. Они все 3 так и погибли в этом бою. Холодно было воевать.
Капитан замолчал. Из-за шума волны, гула машины говорить было трудно. Приходилось все время кричать. Мы молчали до самой Алушты. Когда причалили, я повернулся и пошел медленно так. Вышел на пристань, постоял. Потом появился капитан. Он мне сказал: «Я на твоем месте вернулся бы назад. Нехорошо так. Завтра я к вам зайду и все улажу. Мы с твоим дедом старые друзья». «Не могу я».
«А я все же на твоем месте вернулся бы. Мать сейчас, небось, по всему Гурзуфу бегает, тебя ищет».
Капитан закурил. «Привычка с войны. Никак не могу бросить курить».
«Ну, пошли в обратный рейс».
Капитан бросил папиросу в море и тяжело прыгнул на палубу теплохода. А я следом за ним. Сел на старое место и просидел до самого Гурзуфа. Когда причалили, я услыхал голос деда: «Костя! Ты не видел, мой паренек не уезжал с тобой рейсом на Алушту?» Капитан промолчал, и тогда я сказал: «Здесь я», и вышел на пристань. Мама и дед уходили на работу рано, и я оставался один. Каждое утро я просыпался от одних и тех же слов: «Ух ты, зайчишка мой, ух ты, зайчишка какой!» Это наш сосед Волохин играл со своим маленьким сынишкой, пока его жена торговала персиками на базаре. Но сегодня Волохин не играл с сыном, а отчаянно ругал свою жену. Я вышел на улицу. У Волохиных калитка была открыта. И по двору с ребенком на руках расхаживал Волохин, длинный белесый мужчина. Он помахал мне рукой и заискивающе попросил: «Моя ушла и пропала, а мне надо уходить. Посиди, пожалуйста, с зайчишкой». Не успел я опомниться, как зайчишка оказался у меня на руках, а Волохин и след простыл. Ребенок был толстый, лицо у него было как помидор. Я начал его трясти и раскачивать, но он не произносил ни звука. «Немой какой-то», — подумал я, — ни разу не слышал его голоса. У меня устали руки. Я опустил зайчишку на землю, и вдруг он как заорет. Пришлось снова взять его на руки и продержать до прихода Волохиной. «Мой длинный уже убежал?» — спросила Волохина. «Дырявая калоша. Другие мужья с женами на базаре торгуют, а этому неудобно. Он физрук в санатории, и его могут узнать отдыхающие, начальник». Я выскользнул в калитку и направился к морю. Шел по набережной и стучал палкой о железную изгородь городского парка, в который никого из местных жителей не впускали. Там построили санаторий, и тут я увидел Волохина. Он играл в теннис с толстым мужчиной. Волохин заметил меня, подбежал к изгороди. Он вытер со лба пот рукой и сказал: «Работаю. Восстанавливаю нормальный вес у больного. Но как, моя ругалась?» «Ругалась. Жестокая женщина», — он рассмеялся. «Но хозяйка первый сорт, во всем у нее расчет. Давай, заходи». «Меня же не пропустят», — сказал я. «Давай, заходи». Волохин тряхнул головой. «Я дам команду». Я подошел к входу в парк. «Ивановна, запомни этого паренька», — сказал Волохин контролерше, — «чтобы всегда в любой час его пропускали». Весь день я проторчал в парке, подавал волейболистам мяч, играл с толстым курортником вместо Волохина в теннис, а вечером, когда вернулся домой, застал у нас Волохину, она разговаривала с мамой. «Народу в этом году приехала тьма.
Ты почему, Катерина, не сдаешь комнаты? Лишние деньжонки не в тягость карману.
У нас тесно, — ответила мама. Слушай, что я тебе скажу.
Волохина наклонилась к маме. У меня отдыхающих уже много. В милиции больше не пропишут, а места еще есть. Ты давай оформляй их на свою площадь в милиции. А жить они будут у меня. 10 рублей тебе за это.
Нет, — ответила мама. Нам своих денег хватает. Даровые ж деньги.
Толя, ты ужинать будешь? — спросила мама.
Да, — ответил я и посмотрел на Волохину.
«Эш, какие! — сказала она со злостью. — Разыгрывают из себя честных, а у самой-то муженек от всем известно!»
Волохина хлопнула калиткой и ушла. Мы с мамой сидели молча и про ужин забыли. А Волохина стояла у забора и громко разговаривала с какой-то отдыхающей про войну, про то, как ее муж честно воевал, а некоторые сдавались в плен. На другой день, когда я проходил мимо парка, меня окликнул толстый курортник и позвал играть в теннис. У входа я наскочил на Волохина.
«А, сосед!» — сказал Волохин.
Он взял меня за плечо и подвел к контролерше.
«Ивановна, чтоб больше этого паренька здесь не было! Ходят всякие посторонние. До свидания, дорогой!»
И Волохин помахал рукой.
«Привет маме!»
Я не знал, что делать. Если б я был взрослым, то подрался бы с Волохиным. Я взобрался на гору, к развалинам старинной татарской крепости, и просидел там целый день. Когда я возвращался домой, то увидел маму. В нескольких шагах позади нее дядю Костю. Я не стал их нагонять, а пошел следом. Так мы шли друг за другом. Дядя Костя почему-то не догонял маму, а я не догонял ни маму, ни дядю Костю. У калитки нашего дома прогуливался Волохин с ребенком на руках.
«А у этой женщины зайчишка, — показал Волохин на мою маму, — муж бяка».
Мама ничего не ответила Волохину и прошла в калитку, а к нему подошел дядя Костя.
«Вот что, почтенный, — сказал дядя Костя, — если ты еще раз скажешь эти слова, я тебе, в общем, будешь иметь дело со мной. Но-но-но! — Волохин отступал к своей калитке. — Осторожнее, у меня ребенок на руках!»
Я подошел вплотную к дяде Косте. Лицо его стало красным. Я подумал, что он ударит Волохина, но он тихо сказал: «Великолепный негодяй! Прикрывается ребенком!» Мама ждала нас во дворе. Она сказала мне: «Зря мы приехали в Гурзуф. Все у нас здесь не ладится».
«Да бросьте вы обращать внимание на всяких негодяев», — сказал дядя Костя.
А я подумал, что мама права. Жили бы мы на старом месте, там хоть Лешка был. Он верный друг. Дядя Костя ушел. Мы с дедом сидели во дворе, когда почтальон принес мне новое письмо от Лешки. Я разорвал конверт. В нем, кроме маленькой Лешкиной записки, оказалось еще одно письмо в белом конверте с обратным адресом, написанным не по-русски. Скоро я разобрал, что оно было из Чехословакии.
«Странно, — подумал я, — маме письмо из Чехословакии».
Я подержал его в руках, и неясная тревога вдруг овладела мной. Почему-то не хотелось бежать к маме с этим письмом, но тут мама сама вышла во двор.
«Толя, ты не видел моего платка?» — спросила мама.
«Ах, как жалко! Кажется, я его потеряла». «Милый платочек и память о нашем городе. Мама, — сказал я, — тебе письмо из Чехословакии. Лешка переслал, оно прибыло на наш старый адрес».
«Из Чехословакии?» — удивилась мама и сразу забыла про платок.
Дед поднял голову. Мама торопливо надорвала конверт. Я видел, у нее дрожали руки, и вытащила письмо.
«Почерк Карпа», — сказала она.
«Я не могу читать. Дрожат руки и мелькает в глазах. Ничего не вижу».
«Толя, читай», — сказал дед.
Я взял из маминых рук письмо. Там было несколько пожелтевших тетрадочных страничек. а первым лежал новенький белый листок бумаги, исписанный крупными ровными буквами. Я начал читать. «Дорогой товарищ Катерина Нащекова, пишет письмо старый чех, дед Ионок, точнее пишет не дед, он не знает русского языка, а его внучек Сденек. Слава Богу, наконец-то я нашел вас, теперь получу ответное письмо, и тогда я успокоюсь. Пересылаю письмо вашего мужа, погибшего на чехословацкой земле. Я должен был давно отправить вам это письмо». Но во время фашистской оккупации письмо у меня хранилось отдельно от конверта с адресом, и конверт пропал, когда фашисты сожгли мой дом. Несколько лет я узнавал вашу фамилию, ведь в письме ее не было. Я писал много писем в Советский Союз, но по одним именам — Карпишек, так мы звали вашего мужа, и Катерина, много ли узнаешь? Наконец, я разыскал одного чеха-партизана из отряда вашего мужа, он жил в Высоких Татрах, я поехал к нему, он меня отправил к другому партизану в Братиславу, в общем, я объездил 10 человек, все помнили русского, а фамилии его не знал никто. Командир партизанского отряда знал, но он погиб, мой сын знал, но он тоже погиб. А потом, когда узнали вашу фамилию, начали искать ваш адрес, на это понадобилось немало времени». «Дорогая панна Катерина, приезжайте к нам в гости, берите сына и приезжайте. Здесь у нас в селе в каждом доме примут вас как родную. Приезжайте, будьте ласковы, Йонек Брейхл». Я отложил письмо деда Йонека и посмотрел на папин почерк, на листки бумаги, пожелтевшие и высохшие. Они стали, как крылья бабочек в коллекции, или листья и травы в гербарии. И, не поднимая головы, я начал читать папино письмо. «Дорогие Катя и Толя, давно вы не получали моих писем, а это мое последнее письмо. Больше мне уже не придется ходить по земле. На рассвете я буду в руках гестаповцев, но сначала по порядку. Мы возвращались с боевого задания, бомбили тылы врага. Летели мы в одиночку. Наш самолет получил повреждение и отстал от основной группы. Над Чехословакией самолет загорелся, и я приказал всем прыгать. Последним прыгнул сам. В ту минуту, когда я приземлился и погасил парашют, меня окружили фашисты. Их было 10 человек. Они обыскали меня, отняли пистолет и твое письмо. Документы в полеты мы не брали. «Один?» — спросил офицер. Было раннее утро, только немного начиналось сереть. И фашисты не смогли точно рассмотреть, сколько человек сбросилось на парашютах. Видимо, они засекли одного меня. «Один», — сказал я. «Остальные погибли. Там, там!» Я показал на небо. «Я воль!» Офицер засмеялся. Он что-то приказал солдатам и побежал с ними к рощице, которая виднелась вдали. Двое солдат отвезли меня на мотоцикле в город, в гестапо. Там я пробыл 10 дней, а потом попал в концентрационный лагерь. Русских в лагере не было, одни чехи. После гестапо мне было трудно работать, болели руки и ноги. Но не пойти на работу было нельзя, больных отправляли в госпиталь, а оттуда никто не возвращался, и я работал. Из лагеря мне помогли бежать чешские товарищи. Они переправили меня в партизанский отряд. Отряд был маленький, всего 20 человек, и нам приходилось туго. И вот мы взорвали железнодорожный мост, который был очень нужен фашистам. Они через него возили нефть из Румынии в Германию. На другой день фашисты приехали в село, расположенное поблизости от моста, пришли в местную школу и арестовали целый класс ребят, 20 мальчиков и девочек. Это было наше село. У нас там жили свои люди. Одним из таких был дед Ионек, отец партизана Франтишка Брейхола. Он нам и принес эту новость. Фашисты дали срок 3 дня. Если в течение 3 дней не появится тот человек, который взорвал мост, дети будут расстреляны. И тогда я решил идти к гестаповцам. Чехи меня не пускали. Они сказали: «Дети наши, мы и пойдем». Но я ответил, что если пойдет кто-нибудь из них, чехов, то фашисты из мести все равно могут расстрелять ребят. А если придет русский, то дети будут спасены. Я пошел
с дедом Йонаком. Теперь ночь, а утром я пойду к фашистам. Когда ты получишь это письмо, то расскажи всем, как я погиб. Главное, найди моих товарищей по полку. Пусть обо мне вспомнят. Все, уже рассвет, а у меня еще много дел. Сейчас я передам и письмо, и конверт деду Йонаку. Он все это сохранит, и когда придет время, отправит вам. Прощайте, ваш Карп. Весь вечер дед читал папино письмо. Потом он долго сморкался, теребил рукой колено и, наконец, сказал: «Катенька, мне надо пройтись, ты не возражаешь?» Он показал на папино письмо. «Я возьму его с собой». Маме надо было идти в санаторий, чтобы сделать укол одному больному, и я пошел вместе с ней. Не хотелось оставаться одному. На обратном пути мы встретили Сойку, ту самую девочку, которая купалась со мной в первый день. «У меня ваш платок. Одна тетя его нашла, а я сказала ей, я знаю, чей это платок». Сойка протянула маме платок. Та развернула его и посмотрела, в какой раз на эту собачью выставку. «Я дарю его тебе», — сказала мама. «Он ведь совсем детский, собаки». Я посмотрел на маму и понял, она не хотела, чтобы этот платок возвращался к ней и о чем-то ей напоминал, может быть, о дяде Николае. А мне все равно было жалко платок. Ведь не маленький я, а жалко, привык к собакам. Но тут я перевел глаза на Сойку. Что случилось с ее лицом, просто не передать. Какие у нее были испуганные, недоверчивые, настороженные глаза. Она не верила своему счастью. Ей эти собаки нравились, видно, еще больше, чем мне. У меня после этого всю мою жадность как рукой сняло. «Эту собаку зовут Джаз», — сказал я. «А вот этого маленького песика подкидыш, остальным ты сама придумай имена». «До свидания!» Она торопилась побыстрее уйти. «Я их уже полюбила!» Мы молча дошли до дома. Я разделся и лег спать. «Мне кажется, что он все время был жив», — сказал я. «А погиб только вчера. Спи, Толя. Пересчитай, сколько над нами звезд. И заснешь. А ты?» «Мне не заснуть, мне звезды уже не помогают. Я дождусь деда». На следующее утро я встал рано и ушел на рыбалку. Я любил ловить рыбу. Правда, я был плохой рыбак, вечно зевал, когда начинался клев, но я любил ловить рыбу. На море тихо, солнце, и настроение то веселое, то грустное. Можно подумать о маме, о дяде Косте и о дедушке. Можно поговорить с папой, так, про себя. А сегодня я придумал написать папе письмо. Пусть многим это покажется странным, а я все равно напишу. Мне так захотелось написать ему письмо. Я ведь никогда ему не писал. Напишу и отправлю Лешке. Лешке можно, он поймет. Тихо на море. Солнце искрится в воде. И никто тебе не мешает, что хочешь, ты придумывай. Хорошо, что мы с дядей Костей любим море, — подумал я. И хорошо, что есть такой дядя Костя. Но папе я тоже не могу изменить. Я придумал, буду морским летчиком. Когда я возвращался, то увидел маму. Она шла к пристани. «В Ялту едет», — догадался я, — «в горвоенкомат искать папиных товарищей». Мама была в белом платье, которое давным-давно не одевала, и в белых туфлях на высоком каблуке. У причала стоял теплоход дяди Кости, мама поднялась на пирс, и навстречу вышел дядя Костя. Мне очень хотелось подойти к ним, но я почему-то не подошел. Я спрятался за будку билетной кассы и смотрел за ними. Я почти ничего не видел, только широкую спину дяди Кости в белом кителе. А потом теплоход отчалил. Я долго смотрел вслед теплоходу, пока он не превратился в маленькую белую точку, сверкающую на солнце. А потом на верхней набережной я встретил отряд артековцев. Вожатый,
что-то скомандовал, и они громко крикнули: «Всем, всем доброе утро!» После этой встречи настроение у меня стало совсем хорошее, спокойное такое и хорошее.